Говорит Радио Свобода. Илья Яшин на представлении доклада «Угроза национальной безопасности. 7 тезисов о Рамзане Кадырове». Операция «Чечевица. 72 года спустя». Спрос не восстановить. Бывший министр экономики России о будущем российском потребителе. Transparency International о коррупции в российском спорте. И рассказ о человеке, сделавшем жизнь ближнего хоть немного лучше. Владимир Алексеев и солдатские матери Санкт-Петербурга. Эти и другие события и факты 23 февраля в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. 23 февраля заместитель председателя партии «Парнас» и близкий друг Бориса Немцова Илья Яшин представил доклад под названием «Угроза национальной безопасности». Речь в нем идет о Рамзане Кадырове, о структуре, созданной им в Чечне, и о влиянии этой структуры на остальную Россию. Презентация доклада прерывалась провокаторами и полицией, которая пришла по вызову, якобы в здании, где собрались журналисты, заложена бомба. Журналисты не разошлись, мероприятие прервано не было, и поэтому у нас есть возможность познакомить вас с основными положениями этого доклада так, как их изложил Илья Яшин. Тезис первый об ответственности Владимира Путина.
Мой доклад – это, по сути, системный анализ политического режима, который на протяжении последних 10 лет выстраивался в Чечне в результате политики Путина. Я убежден, что вот та Чечня, которую мы видим сегодня, тот политический режим во всем его многообразии, который мы наблюдаем в Чеченской Республике, это ключевой результат политики Путина на Северном Кавказе. Именно Путин несет за это ответственность. Надо сказать, что отношение Путина, судя по всему, судя по тем материалам, которые мы собрали, эволюционировало. Если на первом этапе Путин и его администрация пытались создать в Чечне некую систему сдержек и противовесов, и была попытка противопоставить бывшего президента Алу Алханова нынешнему президенту Чечни Рамзану Кадырову, который занимал долгое время, занимал некоторое время пост главы правительства Чеченской Республики, была попытка выстроить такую некую систему сдержек и противовесов. Дело в том, что Алханов в свое время получал медаль за оборону Грозного от боевиков, в то время как Кадыров известен тем, что в 90-е годы воевал на стороне сепаратистов. Известна его фраза о том, что впервые взял в руки автомат Кадыров, когда ему не было еще и 17 лет. Это фраза, которую он произнес в интервью одному из федеральных телеканалов. Вот такие очень разные люди с разными биографиями предполагал, что будут возглавлять республику. И таким образом Путин предполагал создание системы сдержек и противовесов. Идея эта полностью провалилась. Противостояние началось практически с первого дня, и Рамзан Кадыров не скрывал своего намерения возглавить республику сразу после убийства его отца в результате трагического теракта. В итоге Путин смирился с такой позицией Кадырова. В итоге Путин предоставил Кадырову исключительные полномочия и на протяжении последних 10 лет очень последовательно накачивал чеченский режим, кадыровский режим, накачивал деньгами, политическими ресурсами, организационными ресурсами и фактически предоставил Кадырову абсолютно неограниченные полномочия.
Илья Яшин называет режим в Чечне режимом личного управления Рамзана Кадырова, которое, и это второй тезис, противоречит не только российскому законодательству, но и законам ислама. Яшин назвал это квази-исламским государством.
По факту в республике легализовано многоженство. Кадыров настаивает на том, чтобы это стало федеральной нормой для всех мусульманских регионов. В Чечне это уже реалии фактически. В то же время я считаю, что нельзя называть чеченский режим там, халифатом, да, нельзя говорить, что это действительно исламское государство, это квази-исламское государство, потому что целый ряд норм, целый ряд порядков, которые навязываются чеченскому населению, они противоречат традиционным нормам ислама, традиционным нормам шариата. Одно из главных противоречий – это культ личности Рамзана Кадырова. Коран прямо запрещает возвеличивание той или иной личности. Это прямой запрет в Коране. В Чечне же пятничные молитвы начинаются и заканчиваются хвалой Рамзану Кадырову. Это грубое, прямое нарушение норм ислама. Есть и другие противоречия, но в целом, конечно, это такое квази-исламское государство, где религия используется в первую очередь для контроля за населением. И вот эта вот религиозность Рамзана Кадырова, на самом деле, конечно, к традиционному пониманию ислама имеет очень косвенное отношение.
В Чечне нет оппозиции Кадырову, и единственные, кто осмеливаются выступать против того, что делает Кадыров, это правозащитники. Тезис третий. Эти люди подвергаются личным угрозам.
Деятельность правозащитников в Чечне связана с огромными личными рисками, в том числе жизнями. Ну, необходимо, конечно, упомянуть убийство в 2009 году Натальи Истемировой. По свидетельству ее коллег из мемориала, она готовила разоблачительный материал, вела расследование, у нее появились доказательства, в том числе видеодоказательства того, как кадыровские силовики, офицеры кадыровских силовых структур, убили человека, расстреляли его в одном из чеченских сел. Она готовила к публикации этот материал. Незадолго до публикации есть свидетельство, что Кадыров лично ей угрожал. В конце концов, она была застрелена и найдена на границе Ингушетии и Чечни. Стоит отметить атаку, систематическую атаку на Комитет против пыток. Это одна из правозащитных организаций, которая очень активно действует в Чечне. Одна из немногих правозащитных организаций, которые активно действуют в Чечне. В 2014 году офис организации был сожжен. В 2015 году был разгромлен кадыровцами. Работу действительно очень важную провел Комитет против пыток. Одно из главных его достижений – это разоблачение нелегальной тюрьмы на территории Чечни, которую возглавлял одноклассник Кадырова по имени Алихан Сакаев, офицер местного ОМОНа. Разоблачение было действительно абсолютно успешным. По этому эпизоду было возбуждено Следственным комитетом уголовное дело. Расследование продолжается до сих пор, но хотя, конечно, оно стопорится. Но сам факт обнаружения этой тюрьмы, привлечения к ней внимания, возбуждения уголовного дела в нынешних чеченских реалиях – это, конечно, очень серьезное дело.
Тезис четвертый. Всеподавляющая коррупция в регионе, который является крупнейшим получателем дотаций из федерального бюджета.
С момента прихода Кадырова к власти прямые перечисления из федерального бюджета ежегодно составляют порядка 59 миллиардов рублей. Это средняя цифра на протяжении всех лет, начиная с 2004 года. Причем важно отметить, что даже представители правительства, пусть и в мягкой форме, но подвергают критике ситуацию в Чечне. В докладе приведено несколько важных цитат, на которые мало кто обращал внимание. Вот, в частности, министр финансов РФ Антон Силуанов назвал Чечню чемпионом по расточительности. Он обратил внимание, в частности, на то, что автопарк чиновников в Чечне составляет около половину автопарка всех северокавказских регионов. Говорил о коррупции в Чечне и на Северном Кавказе и Дмитрий Медведев, на тот момент президент Российской Федерации, обращал внимание, говорил о коррупции в Чечне. И представители федерального правительства систематически говорят о том, что в Чечню уходят огромные деньги, которые расходуются крайне расточительно, которые никак не экономятся. При этом Рамзан Кадыров считает, что денег в Чечню дают мало. Вот его цитата. «У нас есть претензии. Мы в долгах, брали кредиты, все, что возможно. Десятки миллиардов нам не отдают из федерального бюджета», заявил Рамзан Кадыров. Республика действительно погрязла в коррупции, и в докладе раскрываются механизмы того, как, собственно, деньги из федерального бюджета, деньги, которые выделяются в Чечню, с помощью каких механизмов они осваиваются и становятся деньгами украденными, деньгами коррупционными. В частности, речь идет, конечно, о ключевом механизме осваивания этих средств. Это так называемый фонд имени Ахмата Кадырова, который полностью контролируется Рамзаном Кадыровым. Официальным руководителем этого фонда является мать Кадырова, Аймани Кадырова. Практически каждый житель Чечни обязан перечислять в фонд часть своей ежемесячной прибыли. Причем это касается и бизнесменов, и чиновников, и работников бюджетной сферы. Однако механизмы сбора этой фактически дани очень разные. Если бизнесменам просто предлагают сотрудники администрации, ответственные за это, сотрудники силовых структур, предлагают перечислять деньги в фонд Ахмата Кадырова в виде добровольных пожертвований, и это такое предложение, от которого невозможно отказаться, потому что в случае, если человек откажется, его бизнес просто окажется под угрозой. В случае, например, с работниками бюджетной сферы ситуация несколько отличается. Один из ключевых механизмов осваивания этих средств – это начисление премий из бюджета, которые работники бюджетной сферы, учителя, врачи, они этого просто не видят. Механизм очень простой. Значит, деньги перечисляются, люди расписываются за получение прибыли, в то же время деньги они эти не получают, потому что они напрямую перечисляются в виде добровольных пожертвований в, соответственно, фонд Ахмата Кадырова. В чем ключевая проблема с этим фондом? По уставу фонда Ахмата Кадырова, его задача, ключевая задача – помощь малоимущим людям, поддержка малоимущих слоев населения. На практике же на что тратятся эти деньги? Если сформулировать в двух словах, эти деньги идут на роскошную жизнь Рамзана Кадырова, на то, чтобы потешить его собственное эго. Но вот я перечислю некоторые известные расходы из фонда Ахмата Кадырова. Часы стоимостью 100 тысяч евро, подаренные Кадыровым стилисту Сергею Звереву. Автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 250 тысяч евро, подаренный Кадыровым телеведущей Яне Рудковской. Тут вот даже и малой части этих денег не разбросано, которые Кадыров тратит на подарки своим дорогим звездным гостям. Гонорар 1 миллион евро Диего Марадоне за участие в футбольном матче с Кадыровым. Гонорар 2 миллиона евро Майку Тайсону, прилетевшему в Чечню для товарищеского спарринга с Рамзаном Кадыровым. Гонорар 1 миллион евро актрисе Хилари Суонг, прилетевшей в Грозный поздравить Рамзана Кадырова с днем рождения.
Илья Яшин подчеркнул, что, как неправительственная организация, фонд Ахмада Кадырова должен отправлять отчетность о своей финансовой деятельности в Министерство юстиции. Однако за все время существования фонда это не было сделано ни разу. Тезис пятый. Существование в Чечне частной армии.
Специфика этой армии заключается в том, что костяк ее составляют бывшие боевики, которые воевали на стороне сепаратистов и которые были амнистированы либо при непосредственном участии Рамзана Кадырова, либо по его инициативе. В чем здесь ключевая проблема? Проблема в том, что те люди, которые из стана сепаратистов переходили в стан федеральных силовых структур в подчинение к Рамзану Кадырову, фактически были легализованы. Они получили удостоверение федеральных силовых структур, они получили новое оружие взамен сданного старого. И фактически эти люди лично обязаны Кадырову своей жизнью, своей безопасностью, эти люди обязаны Кадырову своими зарплатами, эти люди по факту являются личной армией Рамзана Кадырова. А общая численность этой армии составляет порядка 30 тысяч бойцов. Это полки, в основном полки и батальоны МВД. В докладе структурирована, в общем-то, вот эта вот частная армия Рамзана Кадырова. Мы анализируем того, как она устроена.
Эта армия, по словам Ильи Яшина, постоянно проходит тренировку, в том числе и в реальных боевых условиях, как, например, в Донбассе. Более того, спецназ Кадырова был подготовлен одним из боевых офицеров группы «Альфа» Даниилом Мартыновым. Тезис шестой. Обратная сторона вооруженных кадыровских структур – бандитизм.
В Москве, в Петербурге, в других городах действуют так называемые филиалы личной охраны Кадырова. В частности, в Москве они базируются в президент-отеле. Еще в свое время Сулим Ямадаев, герой России, оппонент Рамзана Кадырова, говорил о том, что там постоянно базируется до 200 силовиков. И действительно, эта информация подтвердилась. У этих силовиков, у людей, которые вооружены пистолетами, автоматическим оружием, которые обладают корочками, удостоверениями МВД Чечни, которыми руководят офицеры кадыровских силовых структур, эти люди занимаются рэкетом, эти люди занимаются похищениями, эти люди занимаются вымогательством. И у этих людей постоянно возникают конфликты с федеральными силовыми структурами в Москве. Был эпизод, когда целую группу этих бандитов задержали в комплексе «Весна». Было возбуждено уголовное дело, этих людей посадили, но в результате вмешательства высокопоставленных чиновников всех их отпустили. Тогда несколько сотрудников ФСБ, которые занимались этим делом, объявили забастовку, обратились к журналистам. Это действительно была очень громкая, знаковая история, которая очень подробно с фотографиями, с материалами уголовного дела приводится в нашем докладе.
Из бандитизма возникает седьмой и последний тезис. Политические убийства, в которых Илья Яшин обвиняет лично Рамзана Кадырова.
Я приведу два примера. Во-первых, речь идет о расправе над братьями Ямадаевыми. И здесь нам удалось собрать информацию, ну, скажем так, эксклюзивную. Мне удалось ознакомиться с материалами уголовного дела против одного из киллеров, одного из покушавшихся. Так, в 2008 году был застрелен в Москве Руслан Ямадаев, герой России, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», который имел амбиции, да и, в общем-то, основания претендовать на самые высокие посты в Чеченской Республике. Он действительно мог возглавить Чечню. И убит он был после переговоров администрации президента. Он ехал по набережной мимо Белого дома. Машина остановилась на светофоре, подошел убийца и застрелил его. Через некоторое время был застрелен его брат Сулим Ямадаев, один из чеченских силовиков неподконтрольных Рамзану Кадырову. Он был застрелен в Дубае, куда он уехал после убийства своего брата из опасения за свою жизнь. Надо сказать, что по обвинению в этом убийстве был арестован конюх Кадырова Махди Лорния. А власти ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратов, назвали организатором убийства ближайшего соратника Кадырова Адама Делимханова. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпол и с тех пор получил прочное прозвище «Палач» Чеченской Республики. Но, по сути, убедительным доказательством причастия непосредственно Кадырова к этим преступлениям является эпизод, связанный с покушением на третьего из братьев Ямадаевых, Ису Ямадаевых. Мне удалось ознакомиться с материалами уголовного дела. И в докладе, в частности, приводится материал допроса покушавшегося. Убийство это было неудачным, был задержан киллер, гражданин Юсупов, который был завербован кадыровцами и который получил задание убить Ису Ямадаева. В докладе приводится выдержка из протокола допроса гражданина Юсупова, где он прямо утверждает, что это политическое убийство ему заказал Рамзан Кадыров. Также он подчеркивает, что в разговоре с ним Кадыров подтвердил свою личную непосредственную причастность к убийству и Руслана Ямадаева, к убийству и Сулима Ямадаева. Полностью взял на себя ответственность. Вот показательный эпизод заключается в том, что несмотря на официально имеющийся протокол допроса, Кадыров даже не был допрошен по этому делу. Хотя гражданин Юсупов, давший эти показания, получил уголовный срок. Он отправился за решетку за покушение на убийство сроком на 8,5 лет.
Все это, подчеркнул Илья Яшин, результат политики Владимира Путина на Северном Кавказе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 23 февраля. Презентация доклада Ильи Яшина была приурочена к трагической дате. 72 года назад началась депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и Казахстан. Эта операция называлась «Чечевица» по созвучию с титульной нацией, которая должна была исчезнуть с карты Кавказа. Трагедию вайнахов, причины того, как и почему она произошла, мой коллега Владимир Карамурза вспоминал с адвокатом Абусупьяном Гайтаевым и политологом Русланом Мартаговым. Как в их семьях передается из поколения в поколение память об этой беде? Кто им о ней рассказал? Или они уже с детства знали о ней все подробности? Руслан Мартагов.
Ну, если говорить обо мне, то я родился, можно сказать, в этих воспоминаниях. Нам еще повезло, потому что моих родителей, моих дедов, бабок выселяли с Натеречного района. Это плоскостной район, поэтому там как-то более-менее мягко это еще прошло. Но когда я узнал про Хайбах, когда я узнал про то, что творилось в горах, это страшное дело. Вот представьте себе, собирают немощных старух, стариков, какой-нибудь сакли, запирают их там, а потом в печку бросают гранаты, печную трубу.
И те, кого не успели?
Нет, те, которые не транспортабельны, потому что машины в горные районы пройти не могли, их надо было пешком везти, а старухи уже идти не могли в силу возраста, там, болезни. Вот с ними вот так вот расправлялись. В общем, жутчайшие вещи творились. Это просто стало известно все потом, но от этого легче, как говорится, не стало, и память от этого не притупилась. В памяти все это живет.
А вы, Пьян, вот вы как юрист можете дать такую характеристику, что близко это к геноциду вообще была вся ситуация? Уничтожение по этническому признаку.
Да, я думаю, что, в принципе, все признаки, которые позволяют квалифицировать данные действия советской власти, которая была на тот период, я думаю, что это нужно квалифицировать именно как геноцид, потому что все по этническому признаку, значит, фактически было истребление народа. Это же не обязательно их там выводить в поле и расстреливать. Фактически, значит, даже если по масштабности, насколько я знаю, и, в принципе, источники, вот по разным источникам, от 40 до 50%, то есть количество уничтоженного населения, плюс, значит, именно по этническому признаку истребления, все это, в принципе, я думаю, ее квалификация, геноцид самые подходящие.
С нами на прямую связь вышел Саид Бицоев, обозреватель газеты «Новое известие».
Мою семью лично коснулась эта трагедия. В высылке погибла моя двухлетняя сестра, старшая Дарьяна. В высылке погиб в 48 лет, умер мой дед Ваха, один из дедов моих. В высылке умерла моя бабушка, которой было всего лишь 38 лет. Но дело в том, что их выкинули на открытое поле, и люди просто пытались спастись от этой зимы, от этого холода. Они уходили в землю, пытались там создать для своих детей какие-то условия для выживания. И огромное число людей погибло. Вот в этом я поддерживаю предыдущих выступающих, потому что те условия, которые были созданы этим людям, конечно, иначе как геноцид это не назовешь, потому что представьте себе, 180 составов было, выслали около 500 000 человек, и через 4-5 лет уже к началу 49-го года их численность уменьшилась до 365 тысяч человек. То есть за 5 лет из этого количества 150 тысяч погибло. Это учитывая прирост населения, естественно, который, конечно, происходил. Даже в этих условиях люди женились, там, разводились, дети появлялись. То есть количество умерших людей было просто неимоверно, просто недопустимой цифрой потерь, которые произошли с нашим народом. Конечно, у всех эти воспоминания до сих пор мерили душу. А если мы начнем говорить о судьбах отдельных людей, то это такая незаживающая рана.
Руслан, вопрос. Мне рассказывал когда-то адвокат Хамзаев, что они даже до 17 лет должны были отмечаться каждый день в комендатуре. То есть как бы весь народ был еще и репрессирован, не только он был как бы переселен физически, а он еще и статус имел каких-то спецпереселенцев.
Спецпереселенцев.
То есть надо было, кто паспорт получил, должен был вечером идти
к коменданту. Да, надо было отмечаться. Потом, если без разрешения коменданта, даже вот за пределы села, допустим, корова у тебя пропала, или там вот ты ищешь кого-то,
детей
там,
конечно,
за пределы села вышел, от населенного пункта, где ты должен находиться, все, ты брал очень большой срок и лагеря Магадан, Колыма.
А как вы считаете, вот, Абусупьян, наступила ли полноценная вообще реабилитация после этой депортации? Или она чисто формально прошла?
А реабилитации как таковой не было, да и нет ее. Ельцинский указ, по-моему.
Вот Ельцинско-Хасбулатовский, да?
Был указ о реабилитации репрессивным народом, но там какие-то там проездные льготы и какие-то небольшие надбавки. Вот этот формализм, этой реабилитации, но он еще больше унижает.
С политологом Русланом Мартаговым, журналистом Саидом Бицуевым и адвокатом Абусупьяном Гайтаевым о депортации вайнахских народов 72 года назад беседовал мой коллега Владимир Карамурза. Это был отрывок программы «Грани времени». Массовые депортации людей проходили в дни государственных праздников. Карачаевцев 8 марта, чеченцев и ингушей 23 февраля. И то, что в России сохранился День Советской Армии 23 февраля, хоть и под другим названием, огорчает и чеченцев, и ингушей. Когда страна начинала свою историю после СССР, можно было исправить этот цинизм прошлого. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 23 февраля. Новое падение реальных доходов населения в России в начале года оказалось почти рекордным с начала кризиса. Чуть большим оно было лишь в мае. Реальные зарплаты в стране сократились почти на 10% в 2015 году. В прошлые кризисы мы такого не видели, признал министр труда и социального развития России. Вслед за доходами населения рухнул и потребительский спрос в стране. А это главная составляющая экономики. И какого-то чудодейственного средства восстановить этот спрос в краткие сроки просто не существует, отмечает бывший министр экономики России Андрей Нечаев. С ним беседовал мой коллега Сергей Сининский.
В 2015 году общие расходы россиян превысили их текущие доходы. Такого не было почти 20 лет. Другими словами, население было вынуждено все более активно тратить собственные сбережения. И пока нет никаких признаков того, что в 2016 году его доходы вновь превысят текущие расходы. Но на долю частного потребления в России приходится более 50% общего объема национальной экономики, и резко сократившийся из-за падения доходов населения частный спрос означает лишь еще больший спад доходов российских предприятий, тех самых доходов, из которых в итоге их работникам и выплачиваются зарплаты. Получается своего рода замкнутый круг. В лучшем случае нас ждет несколько лет, если не рецессии, то, по крайней мере, стагнации, полагает бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Ну, это действительно замкнутый круг. Падение потребительского спроса, оно снижает темпы экономического роста в целом, ну и, соответственно, доходы предприятий. Здесь никакого чудодейственного средства нет, кроме, может быть, одного фактора, связанного с потребительским кредитованием. Многие годы быстрый рост потребительского кредитования был дополнительным стимулятором потребительского спроса в целом. Прошлый год был первым, по крайней мере, за последние где-то 15 лет, когда произошло не сокращение темпов роста потребительского кредитования, а абсолютное сокращение потребительского кредитования. Поэтому, наверное, Центральный банк мог бы предпринять определенные усилия, в частности, изменив регулятивные требования, изменив оценку рисков, для того, чтобы простимулировать возврат к росту потребительского кредитования и через это к росту потребительского спроса. Потому что напрямую повысить потребительский спрос государство сейчас не может. Ну и, безусловно, меры по снижению инфляции. Но какого-то вот такого чудодейственного ключика, я думаю, что его просто не существует, который за короткий промежуток времени резко повысил бы потребительский спрос.
После кризиса 2008-2009 годов именно рост доходов населения, прежде всего за счет постоянного повышения зарплат бюджетникам, а следом и в других секторах, во многом и обеспечил восстановление роста экономики России. Впрочем, он оказался недолгим, но это отдельный разговор. Сегодня денег на подобное стимулирование в бюджете нет. Но, как время от времени предлагают некоторые эксперты, государство могло бы пойти на значительное увеличение объема государственного долга, коль скоро он сегодня в России минимален по сравнению с другими странами. По отношению к общему объему ВВП, он, например, в 6 раз меньше, чем даже средний для 19 стран еврозоны. А за счет вырученных от продажи новых гособлигаций денег можно было бы, мол, расширить госрасходы, не увеличивая при этом дефицит самого бюджета. Впрочем, в целом у такой идеи и противников, хоть отбавляй, и тоже по понятным причинам.
Здесь все-таки нужно различать внешний долг и внутренний, на каких рынках вы собираетесь заимствовать. Если говорить о внешнем долге, действительно прямой долг правительства и Центрального банка, он сравнительно невелик и превышает 50 миллиардов долларов. Но примерно 52% общего российского долга – это долг госбанков, госкомпаний, госкорпораций. Трудно себе представить, что государство, скажем, допустит банкротство по внешним обязательствам «Газпрома» или «Роснефти» или «Сбербанка» и их переход в руки частных западных кредиторов. Точно так же трудно себе представить, что государство может согласиться на то, что какие-то крупные формально частные компании, типа норильского никеля или лукойла, если, не дай бог, они допустят непогашаемую задолженность по внешним займам, что оно допустит их переход в руки частных западных кредиторов. Поэтому подавляющая часть российского внешнего долга, который сейчас составляет порядка 500 миллиардов долларов, это фактически суверенный долг, и он превышает валютные резервы страны. Плюс это санкции, фактически заимствовать на, собственно, западных рынках, американском и европейском, мы почти не можем. Поэтому остаются только азиатские рынки, но Китай, он не рвется никого особенно кредитовать, кроме Соединенных Штатов Америки, где он покупает государственные казначейские бумаги. Другие страны, ну, просто не обладают достаточными объемами свободного капитала, чтобы можно было всерьез рассчитывать там на крупные заимствования. Поэтому этот источник, он как бы присутствует, но рассчитывать на него в каких-то крупных размерах не приходится.
Остается внутренний рынок, пусть и гораздо более скромный по объемам возможных заимствований. Некоторые эксперты полагают, что новые выпуски гособлигаций купили бы прежде всего крупнейшие госбанки.
Ну, во-первых, нельзя сказать, что он невелик. Он превышает 4 триллиона рублей. Это уже сумма, сопоставимая, скажем, с суверенными фондами правительства. Но самое главное, что он очень резко рос в последнее время. И здесь есть одна очень серьезная опасность. Если сейчас государство выйдет на внутренний рынок с серьезными объемами заимствований, это и без того тяжелую ситуацию с кредитованием бизнеса усугубит еще больше. Потому что из-за более высоких рисков ставки для частных заемщиков станут еще больше, если появится такой конкурент в качестве заемщика, как государство. Сейчас и так высокие ставки по кредитам, многие эксперты выдвигают вообще в качестве главной причины всех российских бед в части экономического роста. Поэтому, если появится вот такой мощный фактор, который будет способствовать еще большему повышению ставок, ну, тогда мы, наверное, на экономическом росте можем в значительной степени поставить крест. И даже если представить себе, что вот насчет наращивания госдолга они сумеют сохранить дефицит бюджета, но увеличить при этом общие его расходы и таким образом стимулировать повышение доходов бюджетников и потребительский спрос, я далеко не уверен, что здесь итоговое результирующее будет в пользу спроса.
В последние десятилетия многие страны мира предпринимали попытки вывести национальные экономики из очередных кризисов за счет реализации неких крупных проектов с участием государства. В какой степени такие меры применимы сегодня в России?
Эти инструменты наше государство уже в значительной степени использовало. И довольно активный инвестиционный спрос последних лет, он был связан не с частными инвестициями. Он был связан именно с государственными инвестициями, включая такие мегапроекты, как «Саммит АТЭС» и гигантское строительство на острове Русский, «Олимпиада», ну, сейчас чемпионат мира по футболу является таким мегапроектом. Крым, безусловно, стал самостоятельным мегапроектом с точки зрения расходования бюджетных средств. Но проблема в том, что у государства просто нет для этого ресурсов. Сейчас главная проблема – это как привести бюджет в соответствии с экономическими реалиями и как правильно выбрать приоритеты, какие статьи бюджета можно менее болезненно сократить, как выявить наиболее неэффективные бюджетные траты, чтобы их сократить. Поэтому возможности для вот такого а-ля кейнсианского стимулирования экономического роста за счет государственного спроса, они не столь велики.
Кризисы 1998 и 2009 годов отличали быстрый и глубокий спад в российской экономике, но и быстрое возобновление ее роста по достижении дна. И потому, как в итоге выглядит траектория экономического роста на графиках, такое развитие событий называют V-кризисом по форме латинской буквы V. По аналогии, нынешние называют уже L-кризисом по форме латинской буквы L, то есть когда за спадом следует весьма длительное восстановление. По этой логике и внутреннее потребление в России будет восстанавливаться очень медленно, годами. Если, конечно, не случится вдруг, скажем, резкого взлета цен на нефть.
Ну, я не уверен, что экономика достигла своего дна, хотя если каких-то экстраординарных событий, если их не произойдет, то темпы падения, конечно, замедлятся. Хотя, если сбудутся апокалиптические прогнозы, что цена нефти может опуститься там до $20 за баррель, баррель, то это будет, конечно, серьезнейшим испытанием для российской экономики. И с учетом того, что все больше оснований полагать по внешнеполитическим соображениям, что и 2016 год Россия тоже проживет в режиме экономических санкций, которые, конечно, становятся все более болезненными. Поэтому я думаю, что не достигнуто, хотя мы слышали от разного рода высокопоставленных лиц, вплоть до президента, бравурные рапорты о том, что или такой антипик кризиса пройден еще с конца апреля, и ожидание начала экономического роста, пока этот рост все отодвигается и отодвигается. И в лучшем случае, я полагаю, что нас ждет несколько лет, если не рецессии, то, по крайней мере, стагнации. Соответственно, будут бюджетные проблемы, с одной стороны, поэтому рассчитывать на серьезный рост доходов бюджетников или серьезную индексацию пенсий пенсионеров не приходится. С другой стороны, понятно, что стагнация в экономике – это и стагнация в частном секторе. Соответственно, рассчитывать там на рост зарплат тоже не приходится. То есть, если говорить в терминах букв латинского алфавита, вот эта L-образная кривая, она будет иметь такое протяженное дно, протяженную нижнюю линию.
В 2016 году, если не случится новых шоков, годовая инфляция в России, по многим прогнозам, может сократиться почти вдвое по сравнению с темпами прошлого года. Сам по себе этот фактор, по вашим представлениям, может ли в сколько-нибудь заметной степени увеличить текущие расходы российских семей в условиях сжатия их доходов, причин для роста которых пока не видно?
Во-первых, я подвергаю большому сомнению снижение инфляции вдвое, если не заниматься какими-то статистическими манипуляциями, потому что девальвация, хотя и в более медленном режиме, но она продолжается. А одна из бед российской экономики стоит в том, что у нас отсутствует конкурентная среда. Или она в значительной степени подавлена абсолютным преобладанием в экономике нескольких десятков государственных или подконтрольных государственных компаний. И в этой ситуации потенциальная повышенная конкурентоспособность по отношению к импорту за счет девальвации, она не реализуется. И отечественные производители не занимают эту нишу на рынке, а скорее просто повышают цены на свою продукцию вслед за импортной. Тем более, что значительная часть этой продукции, она производится в России, но с использованием импортного сырья, импортных комплектующих, импортного же оборудования, в некоторых секторах просто в решающей степени, как, например, фармацевтики, где девальвация самым непосредственным образом сказывается и на их издержках. Этот фактор, который был достаточно серьезным, он будет продолжать действовать.
А влияние на текущую инфляцию такого фактора, как российские продовольственные контрсанкции, введенные еще в 2014 году, в какой мере сохраняется?
Может быть, скажется на инфляции в сторону ее понижения то, что, конечно, большая часть эффекта так называемых контрсанкций, она уже исчерпана. То есть частично произошло определенное импортозамещение, частично просто ухудшение качества продуктов питания, в первую очередь, частично изменение ассортимента, ценовой всплеск, связанный с контрсанкциями, он, наверное, в значительной степени свое действие исчерпал. И третий момент – это то, что снижающиеся доходы населения, соответственно, снижающийся потребительский спрос, он просто не позволяет реализоваться ценам. Но здесь есть другая сторона, когда у предприятий издержки растут, а платежеспособный спрос стагнирует или снижается, то, соответственно, снижаются возможности для поддержания прежних доходов своих работников или вообще, собственно, сохранения прежнего количества работников. Пока это проявляется не в том, что люди увольняют, а в том, что для того, чтобы сохранить, по крайней мере, наиболее ценные кадры в условиях падающего производства и падающей реализации, предприятия идут на такие ухищрения, как сокращенный рабочий день, сокращенная рабочая неделя, вынужденные, квазидобровольные, неоплачиваемые отпуска и так далее. Это не может продолжаться бесконечно. Поэтому мне представляется, что ожидать роста доходов населения и, соответственно, расходов в нынешней ситуации достаточно проблематично.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
С бывшим министром экономики России Андреем Нечаевым беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 23 февраля ведет Ирина Лагунина. Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало доклад, посвященный анализу коррупции в мировом спорте. Одна из глав доклада о подготовке к чемпионату мира по футболу, который должен пройти в России в 2018 году. Российское руководство не усвоило негативных уроков Сочинской Олимпиады и раскрывает недостаточную информацию о строительстве стадионов и инфраструктуры для чемпионата мира, констатируют авторы доклада о коррупции в спорте. По их словам, отследить реальный уровень расходов в конкретном регионе или городе крайне сложно. Исследователи Transparency International ожидают, что изначальная смета в 16 миллиардов долларов, как и в случае с Олимпиадой в Сочи, способна увеличиться в несколько раз. Зимние игры обошлись России, по официальным данным, 51 миллиард долларов при изначальной смете в 12 миллиардов. Подробнее о коррупции в российском спорте «Радио Свобода» рассказал один из авторов доклада, заместитель директора Transparency International Россия Андрей Жвирблис. С ним беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Transparency делает доклады по коррупционной составляющей в разных сферах человеческой деятельности. Вот на этот раз доклад посвящен именно спорту. Почему Transparency решила сделать такой доклад? Видимо, это как-то было навеяно минувшим годом, который был достаточно насыщенным на всякого рода скандалы в спортивной сфере.
На самом деле это не связано с последними скандалами. Может быть, вы там имеете в виду, например, историю с FIFA, потому что доклад начал готовиться до того, как история с FIFA стала публичной. Но на самом деле, во-первых, понимание того, что спортивная сфера, она является крайне важной и весьма высоко коррумпированной, оно есть достаточно давно. Например, те злоупотребления FIFA, информация о них, она существует, она была достаточно известна. Другое дело, что в прошедшем году мы увидели, как она начала выливаться в конкретные уже какие-то уголовные дела, расследования, обвинения и так далее. Во-вторых, важная часть вопроса в том, что спорт – это крайне важная такая часть человеческой деятельности, причем в таком немножко идеалистическом смысле мы можем говорить о том, что спорт – это то, на что обращают внимание люди, то, что является в каком-то смысле эталоном для людей, всех людей, которые там смотрят, футбол, ходят болеть на стадионы, которые просто интересуются. Давайте мы вспомним, как любая Олимпиада, участие нашей национальной сборной в любой Олимпиаде или какие-то успехи там практически в любом чемпионате, как оно вызывает воодушевление всех наших сограждан. Взоры миллионов, миллиардов людей, они устремлены на спортивные достижения. И спорт, он является в каком-то смысле и этическим эталоном. То есть, если мы вспомним те же Олимпийские игры, что это быстрее, выше, сильнее, это стремление к каким-то достижениям. А по факту оказывается, что очень часто эта сфера, она связана с совершенно неэтическим поведением, с какими-то грязными схемами, с коррупцией, с воровством денег и так далее, и так далее. И, конечно, это неправильно в этом смысле, то есть в каком-то таком немножко таком идеализированном. Если говорить про более конкретные вещи, то спорт сегодня завязан с огромными деньгами. Это и деньги рекламных бюджетов, которые поступают на спонсирование тех или иных мероприятий. Это подготовка крупных мероприятий, таких как Олимпиады, чемпионат мира, по футболу, про который мы писали, и так далее. Внутри этой индустрии очень много связано денег. Наконец, это вопросы ставок различных. Это может быть очень сильным инструментом присвоения незаконного денег, так и отмывания, какие-то подставные игры и так далее. То есть это реально, на самом деле, очень большой объем финансовых средств и объем коррупции, который заложен, к сожалению, в эту сферу, с которым надо разбираться. И этот доклад, он представляет какие-то общие вопросы, он просто поднимает их на новый уровень, что эта международная организация наша, она выпускает этот доклад, подчеркивая глобальность проблемы и ее разносторонность. До этого глобальные такие доклады, которые Transparency International выпускают, они были посвящены, например, таким вопросам, как коррупция в сфере образования, коррупция в сфере медицины, то есть такие важные, безусловно важные части такой общественной жизни, человеческой жизни, как функционирование нашего общества. И просто надо понимать, что спорт, он не является менее важным, хотя это может быть досуговая сфера, а она огромная, это огромные деньги, и это огромное значение имеет такое моральное для нашего общества.
Если сравнивать уровень коррумпированности спортивных организаций с здравоохранением, с политической сферой, можно ли как-то его поставить на какое-то место в этом условном рейтинге наиболее коррумпированных сфер человеческой жизни?
Сравнение сейчас несложно будет конкретно сравнивать с теми отраслями, которые вы назвали, но то, что спорт находится среди лидеров, я думаю, что это 100%. Другое дело, что эта информация, ее нету в публичной сфере, потому что эта коррупция часто не расследуется. То есть то, что мы видим, например, в истории с FIFA, Про злоупотребление там СИФА, например, ну, говорили там в течение там порядка там 5 или 10 лет. Было известно, что в организации есть как бы какие-то злоупотребления, которые требуются расследования. Стало это известно только сегодня. То есть вопрос коррупции спорта, он является именно с точки зрения коррупции, он новый достаточно. То есть он только начинает разрабатываться. Злоупотребление в сфере медицины, там образования, строительства, госзаказов, это все известная тема как в России, так и в других странах. То вот именно спорт, это новая такая, это инкогнита, которая как, ну, она уже не инкогнита, она уже открыта. Ну, и вот последние там новости, ну, последнего года, то, что происходило, то, что мы видим, история вот в России с допингом. И тут надо понимать, что мы совершенно не про Россию, в первую очередь, потому что если мы говорим о бюджетах, то, да, в России готовится чемпионат мира по футболу, а при этом там в США ежегодно миллиарды просто долларов выпадают в спортивную индустрию через спонсорство, через рекламу. Что есть, например, насколько я знаю, в этом докладе есть статья, посвященная крикету, и даже был отдельный доклад, посвященный крикету, и для россиян это очень смешно, ну, как бы немножко смешно звучит там про крикет, что вообще за игра такая, но надо понимать, что крикет — это там порядка миллиарда человек смотрит чемпионат мира по крикету, то есть это более популярный вид спорта, чем футбол. И это как бы сфера, которая вот сейчас начала развиваться. Внимание абсолютно точно привлечено не только как бы Transparency International, но и государственные структуры будут на это внимание обращать, тем более, что вот, ну, мы знаем, что с FIFA происходит, что вот с этим допинговый скандал российский, легкоатлетический. И я думаю, что мы еще услышим много чего и в России, и за ее пределами, и в самых разных странах, и в международных организациях. Я надеюсь, что мы увидим какое-то реформирование, может быть, какое-то новое веяние среди международных организаций, которые немножко так забронзовели. Ну, явно очень, очень большие проблемы связаны с этой сферой.
Вот вы упомянули про идеализированное восприятие спортивных событий. Допустим, когда в России была Олимпиада, мне кажется, что очень многие россияне, в общем-то, не хотели слушать про коррупцию при подготовке Олимпиады в Сочи, про какие-то негативные аспекты. Мол, не надо портить нам праздник, вот к нам впервые за 30 лет пришло вот такое замечательное мирового уровня событие. Вот как вы считаете, действительно ли в данной сфере граждане, в том числе россияне, скажем так, достаточно низкий уровень готовности принимать информацию о проблемах в спортивной сфере?
Сложно сказать. Я скорее склонен к тому, что там праздник Олимпиады портить не надо. Надо понимать только, что праздник он длится 2 недели, 3 недели. Пока она длится, этот праздник портить не надо, а пока она готовится и после того, как она готова, уже и проведена, вполне можно поднимать вопрос, откуда пошли деньги, насколько они были эффективно израсходованы, где были нарушения, где были украдены какие-то средства. Идеалистическое восприятие таких крупных мероприятий, оно понятно, с ним ничего не поделаешь, ты с ним делать ничего не надо. Другое дело, что надо работать как бы и вне этих мероприятий, и надо немножко понимать, что социальный контекст, социально-экономический контекст, он уже явно очень сильно изменился между Сочинской Олимпиадой и тем, что будет у нас чемпионат мира в 2018 году. Ну, вопросов, я думаю, что российское общество будет готово задавать намного больше, когда будет чемпионат мира. Потому что надо понимать, что вот этот вот большой спорт, типа Олимпиады, типа чемпионата мира, простые граждане, они в очень малой степени, на самом деле, являются благополучателями такого спорта. И в результате чемпионата мира по футболу, может быть, вот в каких-то городах там появятся новые спортивные школы для детей. Да? В результате Олимпиады, как бы, у нас практически в каком бы то ни было городе России ничего не изменилось, в смысле даже вот доступности спорта, возможности там, ну, там, те же детских школ или для взрослых какие-то трассы, не знаю. Инфраструктура, она вот появилась только в Сочи. Ну, то есть, да, вот мы можем стать благополучателями благодаря тому, что мы там полетим и сможем там покататься на лыжах в Сочи, например. Чемпионат мира по футболу, я не знаю, насколько будет такая же эффективная ситуация, но мне кажется, что люди, они и так были готовы. И вот сейчас, в силу того, что у нас происходит какие-то социально-экономический явный спад, будут готовы задавать немного больше вопросов. Какой для нас смысл в этом чемпионате мира? Да, понятно, очень приятно понимать, что твоя страна принимает как глобальное мероприятие, но что вот реально получим мы, граждане, там, наши дети, это такой вопрос. Мне кажется, его россияне готовы уже задавать.
Ну вот вы пишете о том, что Россия не учитывает ошибки и уроки, не извлекает из подготовки к Олимпиаде в Сочи в отношении того, что сейчас происходит с подготовкой к чемпионату по футболу. Не могли бы вы подробнее рассказать, что вы имеете в виду и какие здесь уже наблюдаются нехорошие тенденции?
Мы конкретно в чемпионате мира мы изучали доступность информации вообще о процессах подготовительных. И на самом деле этой информации толком нет. Она собирается по крупицам из разных документов. Это, ну, особенности функционирования российского бюджета и вообще как распределяются деньги. Информацию о том, какие проекты где были реализованы, их собирали, ну, вот общественные организации. Фонд борьбы с коррупцией. То есть он в итоге представил один из самых полных анализов того, что вот там такой-то объект, у него было потрачено столько-то денег. И такой информации, к сожалению, и в отношении чемпионата мира нет. Не создается какого-то информационного ресурса, не делается доступная информация о том, что происходит. То есть, какая-то недостаточная информационная открытость, хотя она с точки зрения законодательства она достаточна, то есть вся информация раскрывается. Но с точки зрения некой целесообразности ее не хватает действительно.
С автором доклада Transparency International, посвященном коррупции в спорте, Андреем Жвирблисом, беседовала моя коллега Светлана Павлова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 23 февраля. Радио Свобода представляет серию очерков о россиянах, которые делают жизнь многих своих соотечественников хотя бы немного лучше. Эти люди часто в одиночку выступают против чиновничьей лжи, хамства и произвола. За это они, как правило, зарабатывают ярлыки «пятой колонны» или иностранных агентов. Они не часто говорят с представителями средств информации, но выигрывают в судах, побеждают один на один с системой. Владимир Алексеев стоит у истоков одной из самых известных правозащитных организаций «Солдатские матери Петербурга», которая уже 25 лет защищает военнослужащих. История Владимира Алексеева – это история того, как обычный человек, защищая собственного сына, поднялся над своей отдельной проблемой и почувствовал способность и потребность помочь другим, попавшим в такую же ситуацию, рассказывает Татьяна Вольская.
Владимиру Алексееву 72 года. Он давно мог бы сидеть дома, нянчить внуков и смотреть телевизор. Вместо этого он приходит в офис солдатских матерей Петербурга, организации, созданной почти четверть века назад при его живейшем участии. Настраивает компьютеры, следит за исправностью другой техники, отвечает на звонки и помогает вести прием посетителей. А посетители у солдатских матерей известно какие. Матери и отцы, возмущенные, что их заболевших сыновей не лечат в военных частях, или испуганные известиями о вымогательствах и избиениях в престижных военных училищах, убитые горем матери погибших солдат, не верящие военным, что их сыновья покончили с собой, или бегунки, солдаты, убежавшие из части, не выдержав побоев и унижений. Разговаривать с ними у Владимира Алексеева получается особенно хорошо. Эту тему он знает, можно сказать, наизусть. 3 года занимался спасением собственного сына. Именно за это время он и превратился из обычного человека, мужа и отца 2 детей, в правозащитника. Его сыну повезло. Он рвался воевать в Афганистан, но тут-то война и кончилась. В первые же дни в казарме на его глазах жестоко избили солдата. Было возбуждено уголовное дело. Потерпевшего на всякий случай упрятали в психиатрическую клинику. А сына допросили в качестве свидетеля, и он честно рассказал обо всем, что видел. С этой минуты его жизнь превратилась в ад. К нему стали придираться по любому поводу, а однажды он получил такой сильный удар в голову, что лишился дара речи. Позднее у него диагностировали инсульт, и только кропотливая работа врачей и многомесячная забота семьи, где его буквально учили говорить заново, вернули ему речь. Но до этого было еще очень далеко, говорит Владимир Алексеев.
Командование пыталось скрыть все это. Они 3 недели его везде прятали. Но я-то это почувствовал. Сразу командиру звонить, на переговоры телефонные вызывать. А он не подходит, потому что слова сказать не может. Потом я же все-таки ситуацию знал, и настороженность-то была.
Здесь стоит пояснить, настороженность эта появилась давно, ведь Владимир Алексеев 22 года проработал на оборонном заводе и кое-что повидал своими глазами.
Довелось мне поработать и в группе технадзора на Тихоокеанском флоте. И вот там я увидел. Не успел приехать, при мне затонула подводная лодка. Один отсек, хлынула вода, пришлось его задраить. Командование штаба дало команду идти в открытое море. А командир пошел на мелководье. Японцы предлагали за 24 часа поднять. Наши на 3-е сутки только. Я хорошо был знаком с мичманом Солошенко Толя. Он проводил всю эту эвакуацию. Первые, кто ринулись на эвакуацию, это штабные офицеры. Толя Солошенко провел эвакуацию всего экипажа, за исключением вот тех 16 человек.
Все погибли?
Да. По результатам этой работы Толя Солошенко представили Красной Звезде и ценному подарку ГАЗ-24 «Волга». Орден он получил, а ценный подарок прихватил себе ЧВС, член военного совета. Командира осудили в местах заключения, он погиб. Он принял единственное правильное решение в той ситуации. А там же тенденция такая скрыть всякое чрезвычайное происшествие, скрыть. Мы же до сих пор не знаем Курск, что случилось с комсомольцем. Вот я там увидел, что отношение к военнослужащим – это расходный материал.
Ну а кроме того, еще отец, ветеран 2 войн, финской и Великой Отечественной, Отечественный никогда не отзывался хорошо об армейских порядках. И когда Владимир Николаевич пошел служить, регулярно за ним приглядывал, каждый месяц навещал сына. А теперь уже Владимир Алексеев не спускал глаз со своего сына. И, как выяснилось, не зря.
Они его в Долгопрудный гарнизонный госпиталь, буквально перед нашим приездом, сплавили. А там написали: пьяница, наркоман, в ПТУ учился плохо, замкнутый, необщительный. Все написали для того, чтобы его угадить. И вот когда я вот это вот все увидел, меня это завело.
И началась борьба, хождение по кабинетам, писание писем по инстанциям. Уже потом Владимир Алексеев обнаружил, что действовал как будто по инструкции, разработанной известным диссидентом Владимиром Буковским. Надо писать много писем. В ответах одна инстанция противоречит другой, третья противоречит двум первым, и на этом можно сыграть.
Я не скажу, что до конца все это решено. Возбуждение уголовного дела так и не удалось. Что нам еще помогло? Мы его сразу определили не в военную клинику, к Шкловскому. Виктор Маркович Караченцева он восстанавливал. Он сразу же провел экспертизу. Диагноз психически здоров. А так вообще психушку и нас с матерью они хотели посадить, а уж не говоря о сыне. Но пока вот я этим занимался, значит, в Москве я как раз попал в струю расследования причин гибели и травматизма. Я сразу задался задачей найти, вот кто бы мог такими же вопросами заниматься. Нужна поддержка. Первое, где нашел взаимопонимание, это Сергей Сорокин в Москве. Он и сейчас занимается правозащитной деятельностью. А тогда он только-только начинал, защищая своего сына. Он работал в институте почвоведения и раз в неделю предоставлял возможность людям собираться вместе, планировать какие-то обращения, консультироваться. Ну и тогда при Ельцине открылся этот комитет солдатской матери. Я попал вот в эту струю. Для решения своей задачи максимально постарался все эти обстоятельства использовать.
И многому научились.
Да, у меня проблема решалась 3 года. То есть сын уже был дома, а проблема еще была не решена.
Защита сына превратилась для Владимира Алексеева в образ жизни. В октябре 91 года он встретился с Эллой Поляковой, которая вскоре возглавила организацию для защиты военнослужащих «Солдатские матери» Петербурга. Учредительные документы были получены уже в феврале 92-го. Почти четверть века Владимир Алексеев работает вместе с солдатскими матерями. Но интереснее всего, пожалуй, этот качественный переход от защиты собственных интересов к защите интересов других людей. Ведь вместе с ним защищали своих детей многие родители, но большинство из них, решив свою личную проблему, возвращались в частную жизнь, и только единицы становились правозащитниками.
Если бы с сыном этого не случилось, я бы сейчас был в первых рядах патриотов, призывал бы к Сирии воевать.
Значит, получается, если не испытать чего-то такого на собственной шкуре, то человек не почувствует.
Я себя очень умным не считаю. Есть такая истина. Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих. Мы долго искали методы работы. Основной метод у нас был защита здоровья изначально, потому что я это уже прочувствовал, и мы понимали, что в армии гребут всех, невзирая на состояние здоровья. А основная эта причина всех конфликтов в армии, потому что военнослужащий не может исполнять своих обязанностей, и его начинают гнобить. Люди не понимают, что проблему можно решить, только лишь взяв на себя ответственность. Если человек пытается переложить эту проблему на кого-то и дистанцироваться, результата никакого не будет. Изначально первая задача, и с моей стороны, была именно подготовить человека к тому, чтобы он мог ответственно за это взяться.
То есть, когда приходят к вам люди, вы их убеждаете, что они сами должны идти до конца, да?
По-другому это проблем не решается. Объясняем им законодательство, какие у них права есть, какие методики нами наработаны, какие законы нас защищают. То есть к этому человека еще нужно подготовить, потому что это сваливается как снежный ком на голову. Это как бы техника безопасности для всех граждан. В армию рвется. Мы вообще тоже к этому стремимся, чтобы в армию шел отбор. Только те, которые действительно могут исполнять и хотят. Из-под палки всех гнать, как рекрутов, в наше время это недопустимо. Запомнилось мне, сейчас уже Юлии Александровны Авдеевой нет, а она своего сына вытащила из Калининграда, минуя все границы. То есть это именно настойчивость, готовность матери защищать своего сына. В 2004 что ли, году Рома с Каменки привезли. То есть он, в конце концов, погиб. Его избили там, у него уже кишечник удалили. Но, к сожалению, родители не захотели этим заниматься. Дети-то в этом не виноваты. Если ты завел ребенка, неси ответственность до конца за него. Вот проблема в чем. Помнится, как пришли из одной воинской части 12 или 14 матросов. Проблема в итоге потом была решена.
Это были тоже неуставные отношения, их там унижали, избивали, да?
Да, как вся система, вот армейская, она и построена на унижении. Как можно человека заставить, взяв в руки автомат, убивать, только унизив предварительно его?
Владимир Алексеев за эти годы участвовал во всех видах работы солдатских матерей. В тренингах, поездках в военные части, особенно во время чеченских кампаний, в индивидуальной работе с военнослужащими и их родителями. Сейчас работа организации изменилась. Там появились квалифицированные психологи и юристы. А Владимир Николаевич по профессии электронщик обеспечивает работу компьютеров и оргтехники. Но когда надо, по-прежнему встречается с беглыми солдатами и плачущими матерями.
В Каменке год тому назад. В тумбочку посадили парня из третьего этажа, выбросили в окно. Вот неделю тому назад слуги родителей пришли. Но, правда, отделался легко, с третьего этажа тоже. Якобы сам вышел. Я этому не верю, что сам. То есть его вынудили. Есть насилие, есть унижение. В армии это еще не изжили.
Специальных знаний у Владимира Алексеева нет. Но и сегодня он продолжает передавать свой опыт тем, кто пострадал в армии от пыток, убежал от унижений и издевательств. Этот опыт, полученный во время защиты сына, к сожалению, до сих пор не устарел. А рядом с Владимиром Николаевичем работает его дочь Ольга, еще в юности прошедшая школу правозащиты прямо у себя дома. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 23 февраля. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.